никогда вас не видел, знаете, вот какого-то великого человека, а всегда видел именно очень дорогого. Я хотел сказать это вперед, мы же не знаем, сколько мы жить будем, да?
Я с детства познал голод, холод. Я очень счастливый человек. А зачем я живу на этой земле? А что я должен сделать? У кубанского казачьего хора и лично у меня есть миссия. Народные песни, они бывают как молитвы, просите, иногда больше, чем молитвы. Рев. Рев стоит, вот плачут. Плачут вот это все.
Всякая ли песня душа народа?
Вы, знаменитый кубанский хор, вы не поете вечную память. Но я понял, что надо совершенствовать, сказать, себя. Люди там закричали, человека убили, завопил. Господи, я ничего не успел, потому что я говорю, все, я умираю. Без православия мир погибнет. Его просто не будет. Но надо весь мир спасать от зла. Семья, 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 еще раз семья.
Дорогие друзья, всех вас приветствуем. Естественный интеллект снова с вами. Это программа, где мы приглашаем людей, которые, в первую очередь, не только, надеюсь, мне интересно, но и вам. И сегодня у нас в гостях Виктор Гаврилович Захарченко, художественный руководитель Кубанского казачьего хора. И много-много еще наград. Но для меня это именно руководитель Кубанского казачьего хора. Виктор Гаврилович, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
И я бы хотел бы, чтобы зрители, и вы тоже, признаться в одной очень для меня такой важной истории. Я, когда вообще был еще маленьким подростком, то считал себя не просто самым умным. Мне просто было вот неинтересно, что мне говорят другие люди. И как, помнится, одна учительница сказала: «Паша, у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает». И я ей ответил, что у меня даже не влетает. Вот. И не так много было на самом деле наставников, которые повлияли на мою жизнь. И так сложилось то, что у нас дома не было телевидения, то есть родители были против, но помню, тогда появился уже вот при храме видеомагнитофон и были кассеты. Мне попалась, наверное, лет мне было 12 или 13, попалась кассета Кубанского казачьего хора. И я ее до дыр засматривал. В 13 лет, в 14 лет, в 15 лет, в 16 лет. Все вот эти песни, вот где Мария Крапостина, могу ошибаться, фамилия Ли...
Как? Лезвинский.
Лезвинский, да-да-да. Вот все это было, ну, просто до дыр заучено. И эти песни, они потом уже в жизни сыграли очень большую роль, потому что... они как бы стали разные песни, в разные моменты жизни стали девизом. Там «До конца, до смертного креста, пусть душа останется чиста, иди и буди, пусть ноги устали, болит твоя грудь, и спину ты можешь едва разогнуть, горько моя родина, тихо моя родина». И вот все эти там «Не для меня», и вот все эти песни, разные какие-то строчки, они оказывали огромное влияние на мою жизнь, на то, кем я должен быть. И за это, конечно, огромное спасибо, конечно, в первую очередь вам, потому что многие песни вами были или гармонизированы, или музыка написана, некоторые песни просто вами найдены. Это вот, знаете, как от сына к наставнику, да? Вот, никогда вас не видел, знаете, вот какого-то великого человека, а всегда видел именно очень дорогого для себя человека, такого как родного. С самого раннего детства, вот... ваше лицо было для меня очень родное, и все, что вы делали, тоже было очень родное. За это вот спасибо. Это самое главное. Я хотел сказать это вперед. Мы же не знаем, сколько мы жить будем, да?
Спасибо, спасибо.
Вот. Мне вот вопрос. Вот есть песни, которая для меня всегда была так очень важной. Я не знаю, на самом деле, в каких условиях она была написана. Очевидно, что это советское время. Это перед строгим сельсоветом, перед этим стадом моста, перед всем старинным белым светом, я клянусь, душа моя чиста. И вот этот припев, пусть она останется чиста до конца, до смертного креста. Мне самому очень хочется, чтобы моя душа была чиста. Но вы живете более чем два раза. А как вы считаете, вообще возможно ли так, чтобы душа вот была просто чиста? Особенно до конца, до смертного креста.
Ну, спасибо вообще за все то, что вы сейчас сказали. По существу, и я, так сказать, впервые вас открываю. Хотя, как бы, мы с вами визуально виделись, это я тоже помню. Потому что, когда я увидел лицо, я начал вспоминать, а где же мы встречались? Мы встречались точно, где не припоминаю. А теперь, так как вы изложили, что сказать, получается, кубанский казачий хор, и то, что, скажем, я делал вместе с кубанским хором, оно, видите, осталось у вас в памяти, и то, что вы называете там и песни, и имена солистов, и так дальше, это все действительно так. И это радует, потому это моя сверхзадача и моя цель. Не просто с кубанским хором давать концерты и, скажем так, развлекать всех вас, чтобы вам было весело, чтобы вам было комфортно, чтобы, так сказать, покачивались, так сказать, в Эстонии такой добрый, хороший, да? Нет, это мало. Я, понимаете, как естественно со временем, не с детства, да, понял, что, сказать, у кубанского казачьего хора и лично у меня есть миссия. Но для того, чтобы прийти к этим мыслям, надо прожить большую жизнь и понять, во-первых, сказать, зачем мы живем, ради чего, что такое в жизни, вот прожить что, ну, скажем, стать кем-то кем, ну, скажем, сейчас вокруг еще, все вокруг денег, богатым. Вот ты будешь стараться, соберешь денег много-много-много, потом еще денег, потом еще денег, и ты будешь богатым. И дальше что? Пусть будет целая гора, там миллионы, миллиарды, куча, ну, дальше что? Что оно дает? Оно ничего не дает для души. Поэтому, скажем, человек создан, если мы откроем наше, сказать, Священное Писание, четверо Евангелие, то там нам заповеди очень точно дают, так сказать, ответ на вопрос, а зачем я живу на этой земле? А что я должен сделать? Вот пойму, что? Ничего не делать. Или ухватить, что могу ухватить, пока живу, все. Не стану жить, умру, все пропадет. А если оказывается, что жизнь-то на земле не заканчивается, тут ты проживешь столько, сколько Господь Бог отпустит, она там еще извечная. Есть вечная для души, как бы вопрос. Вечность там для души. А душа, что она, так сказать, никуда не девается, она уходит или Господу Богу, и туда, где скрежет зубовный, понимаете. А поскольку наши заповеди дают вопрос, когда и почему может уйти туда, сказать, в небытие, и почему она может туда возвыситься. Так если есть вариант один небесный, а другой туда бездны, так, наверное, каждый выберет, ну, вот давайте вот все-таки туда, раз жизнь есть. Потому что нет тех людей, которые, я хочу вот пожить, умереть, а дальше вот там, ну что, сгнил, пропал, и ладно. Нет, я думаю, таких людей не бывает. Поэтому, скажем, я очень счастливый человек. Хотя, значит, испытал так много всего того, сказать, да, горестных, тяжелых, трагических испытаний, что можно сказать, какой ты счастливый, как же счастливый при всем этом. Значит, вот давайте сказать, как говорится, все начинается у нас с детства. Я родился и вырос в многодетной семье. На Кубани, станица Дядьковская, Кореновского района. Я черноморский казак. Черноморский казак – это те, которые были, так сказать, так называемые, были на Украине. Вот казачество, вот черноморское, да, оно родилось на Украине. А потом было переселение, сказать. И в 1892 году, да, переехали Екатерина II. Это долго рассказывать в истории. Дала земли на вечное пользование, грамотно официально, да, вот им, черноморским казакам. Они приехали, обустраивали землю на Кубани, они же были, так сказать, с оружием, охраняли, так сказать, границы, и они же были пахарями, так сказать, тружениками. И вот поэтому я, мои корни из черноморского войска. И по отцу, и по матери. Поэтому, когда там есть фильмы, да, там отец мой черкесский, да, так сказать, и с этим... То есть подлинный казак, верил в казачество, да. И вот теперь смотрите, что. Итак, я родился. Родился в 1938 году, да. Родился 22 марта, а сегодня, если считать, вот видите, сколько я прожил. И получилось так, когда мне было всего лишь 3 годика, началась Вторая мировая война. И Кубань была на более чем на год оккупирована немцами. И поэтому в нашей многодетной семье, а у нас, значит, так было, значит, первая Галя, потом Вера, потом Коля, потом Зоя, потом Витя, потом Боря, да? И вот началась война, отца забрали на фронт, отец был, сейчас скажу, пятого года, мама восьмого года. Вот. И мама осталась одна с детьми. И когда нас оккупировали, и пришли немцы, и мы жили в хате. На Кубани была хата, так сказать, понимаете, да? Мы жили в хате. Нас из хаты выгнали. И вот когда мама рассказывает, она взяла Борю на руки, меня взяла за руку, да, меня, значит, самое... трехлетнего. Дальше там Зоя, сказать, Коля, сказать, постарше. И вот мы пошли куда? Идти некуда. Пошли к соседям. У соседей там был, так сказать, такой погребочек. Вот тут тоже некуда разместить. В этом погребочке туда бросили какую-то, так сказать, дерюшку. Вот туда мы опустились, все. Мама плачет, и она рассказывает, что у меня глаза заливают слезы. Куда я пойду? Причем мама была круглой сироткой, ни отца, ни матери, и отец был круглой сироткой. И понимаете, как они встретились друг друга, вот нарожали вот детей. Мой отец был великолепный сапожник, заказы были отовсюду, и как бы они очень быстро вот построили там хотеночку, понимаете, да, то есть как бы с твоим трудом зарабатывали, понимаете, вот все хорошо. И вдруг вот эта война, и счастливая семья вот и получила. И представьте себе, только началась война в 41-м году, 18 ноября. Видите, какой срок? Отца же забрали на фронт. Уже мы получили такое известие. Значит, Гавриил Иванович Захарченко пропал без вести. У мамы там подкосились ноги, но пропал без вести, и не сказали, что он погиб. Значит, есть какая-то надежда. Мама, я помню, как она голосила. Она не верила, отец живой, отец живой, отец живой. Я не верю, не верю, не хочет даже поверить. Куда вот этих всех летишь? Он живой, он вернется, он живой. Понимаете, как мама это все, ну, мышь вот это самое. И вот теперь я буду опускать, так сказать, вот по времени, скажем, своей биографии. И дальше как получается. Значит, итак, я с детства познал голод, холод. У нас на Кубани был голод, еще один голод. Я видел, как Боря от голода умирал. А, значит, Дядьковская была не районная станица. Кстати, это Дядьковская, я упоминал в своих сочинениях Гоголь, понимаете? Именно Дядьковская курень. Так что сказать, станица как бы, видите, какая. И вот этот голод, холод... Вот это формировало меня, потому что, когда война была, вот представляете, храмы же закрыты, ничего же не было. Люди те, которые остались, всех мужчин, как мы говорим, мужиков всех забрали на войну, остались только те, потому что кто-то тут должен, например, сеять, пахать, а без мужиков уже ничего же там, женщины сами не поднимут, нет сам. И вот в этих трудных условиях оно уже все отражалось, и я видел, как там пели. Потому что вопрос, почему вы сейчас рассказали, там, да, там «Душа до конца», вот народные песни. Народные песни, они бывают как молитвы, простите, иногда больше, чем молитвы, так ёмко, и если хотите, просто. Если даже молитвы читать по церковно-славянскому языке, да, там, скажем, понимаете, далеко не каждое слово понятно, потому что, ну, читаешь, её, так сказать, чувствуешь скорее, да, и так, люди не совсем грамотные и не знающие даже церковно-славянского, но они догадываются о чем, сами даже пересказать не могут. Так и здесь. Поэтому, скажем, вот эти все народные песни, это была та отдушина для души. Они собирались, как правило, они прямо обнимались, вот так садились, поют, а я вот посредине все слушаю. Причем, знаете, не вот эта там скупая женская слеза. Какая скупая? Рев стоит, вот плачут вот это все. И ты сидишь рядышком, там, вот, так сказать, там ребятишки, которые мы видим, как они всегда плачут. И вот это было мое воспитание. Я очень много получаю комплиментов, да, от зрителей, от слушателей, типа там про мою энергетику, у вас такая энергетика. Я им отвечаю, у меня никакой энергетики нет, я передатчик энергетики. Родители, то, что я видел, я хочу, оно где-то осталось там у меня в душе, в голове, в воображении. Я и хочу передать вам, зрителям, вам передать, потому что я вижу, это то самое ценное, которое нас ведет в ту нужное направление духовное. Когда мы потом будем задумываться, думают, за что душа у меня есть, а как я ее могу потрогать, не потрогаешь, а где она, вот как душа, что такое душа, ее уже не схватишь, там сердце, понимаем, там где-то она есть, оно конкретно сказать, да, мы ее знаем, показываем, даже сами рисуем эти картиночки сердца. Поэтому вот видите, те народные песни, это та самая духовная стезя, при отсутствии церковных служб люди, так сказать, не ходят, но моя мама, вот смотрите, как скажем, я стал верующим. Я стал верующим, потому что мама была верующая. Вот она стала сироткой в 6 лет, родилась в поселок Лиски в Воронежской области. Да? И там был, значит, такой батюшка, отец Тихон, он был настоятелем храма. И когда мама, значит, был там голод, голод, знаете, она рассказывала, умирали просто так, знаете, подъезжали под воды, и те, кто уже забирали, ну, был как-то такой, знаете, вот, который такой, подбирали всех. Даже еще живой ее скидывали на самое, дойдет там уже. Увозили прямо сразу на кладбище и всех сбрасывали. И вот в этом страшном, сказать, голоде ее забрал как раз отец Тихон в себе. Привез домой и говорит, обращается, так сказать, к матушке. «Матушка, я вот нянечку привез». А матушка глянула, «Да какая она няня-то, ей самой надо няня». А мама говорит, «Я так испугалась, я так, как она говорит, я вцепилась в батюшку, думаю, ну, наверное, не возьмут меня сюда». А батюшка, «Нет, она девочка хорошая, она будет помогать». И я тогда, понимаешь, я вся трусюсь, ну, то есть дрожу, понимаете, как. И батюшка, «Останься», и осталась. И она там сосочку там поможет, там, чтобы самое. И рассказывает. Я смотрю, и батюшка всю ночь стоит на колюшках, на коленях, и молится, и молится, и перед ее глазами вот этот молящийся на колени со слезами, батюшка. Перед красами всегда на этого отца Тихона. Отец, батюшка стоит, вот он молится и молится. А там заплакала дитя, там мама, там я там так накрыла, там, понимаю, все это. И вот когда вот это все рассказывает, оно ж тоже сказать, слушаешь, я ж не ставил задачу, когда нам было столько лет. А потом я сейчас перескочу в один моментик, как с людьми может все это происходить. Смотрите. А когда я сам, когда я уже поступил в консерваторию, уже через много лет, и я в консерватории-то начал учиться, знаешь, по атеизму, Библия для неверующих. И в консерватории, когда все это учили, поскольку надо сдавать экзамены, и все это, значит, оказывается, Бога нет, это попы придумали, они такие-сякие, понимаешь, я считаю, а я же заучиваю, ну, книжки же не буду брать, понимаешь. И вот я приезжаю с консерватории, со второго курса, представляете, приезжает такой юный самый, то есть я же все знаю, вот мы тут шутя с вами говорили, все знаю. А мама увидела, ой, божечка, Витя, Витя приехал. Я же захожу, мама, да ты что, наука доказала, что Бога нет. Мама, ты, вы знаете, мама покраснела, посинела, вы знаете, как лицо потеряла. Витя, 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 не надо это говорить, не надо. Я сама Бога бачила. Слушайте, неграмотная колхозница, как она могла Бога бачить? Она, кстати, никогда не училась в школе, никогда. Ее батюшка учил, как писать палочку, как это самое. Вот уж он научил ее. И она так до конца своей жизни писала без больших букв, где точку. Я потом говорю, мама, ты вот здесь точку надо ставить, здесь большой буквы надо начинать. Грамотная. Вони поймуть. Вони поймуть. Так вот, что интересно, понимаете как? А вот теперь, я что с детства, вот это то, что мама сказала, а я же теперь пришел как бы ее подучить. И вот теперь, представляете, проходит некоторое время, и вот теперь представьте, значит, когда я, как говорится, стал другим потихонечку, сказать, меняться, и вот в одно такое прекрасное время хор уже начал петь, мы даже начали петь в храме, да, так сказать, понемножечку начали петь в храме. И так, батюшка, значит, начали хоронить одного из наших умерших в хоре, так сказать, артиста, хоронить. Отпевать мы в церковь принесли, это было бы первый раз. Кстати, там и крапостин мы отпевали в этом же храме. И вот тогда батюшка, Царство Небесное, его уже несколько, да, тогда говорит: Виктор Ильич, а вы подпоете вечную память, а мы ее не пели. И я тогда ему говорю: отец Мелий, а мы не поем Мелию, а мы не поем вечную память. И вдруг он мне сказал: вы, а мы уже ездили по всему миру, вы, знаменитый кубанский хор, вы не поете вечную память. Да грош вам сцена с вашими поездками и так дальше. Вы знаете, я дар речи потерял. То есть мне жить не хотелось, это же правда. И я тогда, когда начал пересматривать все, и смотрите, я же, когда стал художественным руководителем кубанского казачьего хора, то кубанский хор на то время состоял только действительно как из казаков и пел в основном казачьи песни и авторские песни. Но в том времени у меня же был большой опыт, я уже там закончил консерваторию, я пропускаю этот жизненный, сказать, момент. И поэтому, ну, прекрасно сказать, это же моя мечта — создать казачьи песни. У нас там песни же пели, видите как? Я всегда мечтал вот те песни, которые пели мои земляки вместе, вот так выучить, в дневниках все есть записано, эти песни, чтобы пронести и по всему миру показать. Именно такая мечта была с самого раннего детства. Вот. И тогда я начал изучать, а что же самому историю кубанского казачьего хора, войска кубанского, и вдруг я вычитываю такие мысли, уже будучи руководителем кубанского казачьего хора, что хор мне говорит, что родился в 1936 году. А он не в 1936 году родился. И тут вдруг я читаю, что, слушайте, это тогда даже Черноморское войско, это там, кубанское, скажем, одно и то же, только, да, Черноморское. В Черноморском войске был певческий хор церковный, как и положено. И вдруг в том церковном хоре черноморском, помимо, знаете, был духовой оркестр, был симфонический оркестр. Они, оказывается, играли, оркестр я беру, симфонии Чайковского, симфонии Бетховена, да. Они пели, это сказать, не только, сказать, утром и вечером на службах, да, но они пели, скажем, ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это сложное-сложное произведение.
Аллилуйя.
Да-да, понимаете. И оказывается, смотрите, в Петербурге, вы знаете, это, ну, столица тогда была, ораторию Гайдна «Сотворение мира» пели какие-то отдельные части. А на Кубани впервые от первой части до самого конца. Я тогда думаю, слушайте, ну как же, ну если сейчас там, знаете, другое время записали, а это же был хутор, это был военный городок Екатеринодар. Как же они это тогда? Ну как это все могло быть? То есть не могло. Когда же они успели научиться, понимаете? Как? Оказывается, было все это. И я тогда понял, что я не имею права быть художественным руководителем кубанского казачьего хора. У него такая история: ты кто такой? Ты куда лезешь? Ты кто? Ты достойный? То есть я не достойный этого. Хотя к тому времени там уже звания были, там называли меня талантливым, та-та-та-та и все такое. А теперь думаю, как же так? Я даже понял, поступать куда-то там в духовный семинарий, еще куда-то время ушло, но я понял, что надо совершенствовать, сказать, себя, читать, перечитывать, поэтому все-все. Беру там Библию, беру Евангелие, беру, читаю то, другое. И когда я начал впервые обратиться к хору, я сам написал свой «Отче наш» молитву, да, и вот начал впервые учить молитву с кубанским казачьим хором. И я когда начал, так сказать, учить, я ну, там, скажем, там, «Отче наш», там, вот учу, теперь как-то боязно начали, да. Потом вдруг один из артистов: а зачем это мы учим? И выражение такое: а что, у нас кто-то умер, что, мертвяк у нас есть? Слушайте, и вдруг, а я начинаю, так сказать, я человек заводной, я говорю: ты что сказал? Ты что, глухой? Отче наш, слышишь? Отче наш. И вдруг как-то я с таким злом начинаю. Я тогда останавливаюсь, я говорю: простите, я виноват, положите все на место, не надо петь. Не надо, мы отложим. Я понял, начинает молитву сторож. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что поешь? Ты что, глухой, что ли? Нет, с молитвой так нельзя. И, вы знаете, постепенно. Я с другого начал, понимаете? И потом хор поет так. И, смотрите, что дальше я сейчас беру сторону сугубо духовного. Я перескакиваю, да, естественно. И вдруг в этой нашей жизни случилось такое великое-великое событие. Причем ровно 30 лет назад. Ровно 30 лет назад на Кубань приехал впервые, значит, патриарх Алексей II всей Руси. А до того, оказывается, а я чего не знал, 40 лет от этого года приезжал на Кубань патриарх Алексей I. Значит, получается, Алексей I, после него никого, только через 40 лет, а 40 лет, так сказать, это мистическая цифра. Еще один, Алексей, только уже второй. Думаю, чудо какое-то. И вот он приехал, а мы в то время уже, так сказать, пели достаточно много, так сказать, и мы ее, кстати, там встречали. Он приехал в Краснодар с целью, значит, осветить камень, где будет построен наш храм Иоанна Воина. Он это все, так сказать, там сделал, тоже, так сказать, осветил. А на следующий там или через день, да, он в Троицком храме города Краснодара службу проводил. А перед этим встречались мы с атаманом. Атаман Владимир Громов, кубанского казачьего войска, уже, так сказать, войско было восстановлено. И мы начали петь. Мы долго пели для Святейшего. Знаете, мы получили от него, так сказать, ну, комплименты, что мы прекрасно поем. Слава Богу, знаете, все это киношники записали, осталось. И остались фотографии. Понимаете, вот на самом деле, а фотография, она, так сказать, остановить мгновение. Я же подошел, так сказать, к патриарху, попросил благословения. Он благословляет и тут же говорит, знаете что, и я, вы прекрасно поете, так сказать, ну, сказал, что типа, что молодцы. И вам, конечно, надо. Вот, я немножко уже истории знаю, что она была, но про историю тогда как бы, так, у нас же, как бы неофициально. Да, немножко знает историю, что мы были, у нас были, так сказать, в свое время певческий хор. И вы пойте, хотя бы понимаете, сколько можно, да? Там одно, там два, какое-то, сказать, спели.
На службе.
Да, на суда, ну, чтобы участвовали в службе, потому что участвовать в службе мы пели так отдельно. Ну, как бы я рад, хорошо, спасибо, ваше святейшество, спасибо, все это. А он от спасибо переходить, это было примерно часиков 3 дня. Жарко, жарковато было, так солнце прямо палило все это. Вот. Мы это встретились как бы с атаманом. Да. И он тогда говорит, тогда знаете что, давайте сегодня служба, да, в Троицком храме, я вас тогда приглашаю. Я говорю, смотрите, вы что, вы знаете, мы начинающие, у меня страх такой, я не знаю, как я назвать, колени, вы знаете, мы можем там не там спеть, я же литургия, там строгие порядки, там же нельзя. Вы не беспокойтесь, вам подскажут там. И вот, знаете, с дрожью в коленках, стрепетно мы пришли туда, спели. Ну, спели сказать, значит, «Русь святая, храни веру православную, не жить без утверждения», все. Ну, все спели, и так дальше. Получили комплименты, и он нас благословил. И вот теперь, смотрите, это же было все, значит, в 95-м году. И вот именно в 95-м году, как вот это все случилось, значит, это было, скажем, по времени, а 5 сентября этого же года у меня случилось невероятное событие, потому я вот сейчас скажу с палочкой, и никто не знает, а что это такое, почему с палочкой. Ну, то, что я старый, это само собой, значит, старику надо какая-то подпорка, да, вот, чтобы опираться. Но у меня случилось на самом деле, я скажу очень коротко, потому что на эту тему можно говорить долго, ибо я прошел через... Господь Бог послал испытание потрясающее, сказать, силы потрясающей, которую можно было не вынести, но я ее вынес, жив-здоров. Значит, я уже обогащенный планами, кубанский казачий хор к тому времени, вообще скажу, назову цифру вам, кубанский казачий хор за ту историю, например, я в кубанском казачьем хоре уже прослужил ровно 51 год. Только в Кубанском казачьем хоре. Но до этого я еще был почти 10 лет, да, там без нескольких месяцев, в Государственном Сибирском Русском Народном Хоре. Я же консерваторию закончил в Новосибирске, Новосибирской консерватории имени Глинки. Поэтому знакомство с Владимиром Николаевичем Мининым, да, скажем, для меня он патриарх, так сказать,
хорового
пения искусства, да, выдающийся человек, талантливый столб, просто надо понимать. Это уже, сказать, было потом. И вот, значит, получается что? Что сейчас мы тоже пришли с точки зрения веры, что 5 сентября я, значит, с планами такими, поедем на гастроли, потом это, потом издадим вот это, потом запишемся, потом снимемся, потом поедем. Ну, как это, планы, вы знаете, как, так сказать, ну, я тогда еще был, так сказать, молодым, достаточно молодым, если это было, так сказать, 30 лет назад, отберите от моего возраста. И вот вдруг вылетает машина. Причем я переходил правильно, то есть не нарушал. Было жарко, у меня такая рубашоночка беленькая. Она мне настолько врезалась, что, значит, моя левая бьет вот сюда, и моя левая нога пополам улетает на эту сторону. Это все в секунды. Бах, уже летит там. И дальше все мои ребра ушли сюда, я уже дышать не могу. И вдруг я вижу, что, да, люди там закричали, человека убили, человека, я уже помню, человека убили, человека. Я падаю весь кровавленный, да, вот падаю. И вот, понимаете, в этом собрании, вот я не знаю, то есть как не знаю, знаю, Господь Бог. И вдруг я говорю, собрал все, как бы завопил, Господи, я ничего не успел, потому что я вижу, все, я... умираем. Ну как? Мне нельзя умирать. Ну, у меня так много работы. Ну, нельзя же, понимаете. И вот я это часто говорю на концертах. Да? И вот представьте, за это время вот те концерты, которые сейчас проходят, 90% из того, что написано, это написано уже вот это время, за 30 лет. Этих бы всех песен не было. А я их написал море. Я пишу, знаете, я как слышу, беру бумагу и пишу. Я просто слышу, это самое главное. Потому что, скажем, поскольку я жил в станице ведь не было никаких инструментов, ничего не было, нот я не знал. И теперь я возвращаюсь туда, если в детство, да, когда я именно и нот не знал. Вот тогда, смотрите, как пробудилось у меня тоже вот эти все музыкальные. Во-первых, я слышал, как люди пели народные песни. Я понял, что значение народной песни, ведь она, вы же там о душе заговорили, а ведь песня по определению – душа народа. Душа, что? Душа народа. Опять, ведь я разговариваю с теми, от кого записывал песни, они так и совершают душа. И когда народную песню поют, всегда есть, так сказать, а там же герои есть, да? Причем все время назидание, поучение. Я скажу, лучше учебника по воспитанию детей нету, чем народный фольклор, песни, обряды. Вот если бы дети с детства участвовали, с детства, понимаете, и сейчас в образовании надо думать, в том числе и духовное. Вот смотрите, сейчас здесь там школы, дети, по моему глубочайшему убеждению, должны, и я по себе, должны получить с раннего детства, так образно говоря, когда они поперек лавки, чтобы они слышали. Вот я занимался этими самыми колыбельными песнями. А когда я дохожу до слова, так это вы знаете для каких-то историков, там татары шли, там несли, там Змей Горыныч, там еще там все такое страшное. Ты эта крошечка, которую ты колыхаешь, она еще ничего не понимает, понимаете? А надо было так. Поэтому, скажем, уверен, что учить надо с самого раннего детства.
Вот меня, конечно, поразили, вот поразил рассказ о том, как женщины вот, вот пели песни, когда вот прям вот вой стоял. Здесь воспоминается как раз вот песня где-то «Горькая моя родина, ты и боль моя, и судьба».
Горькая!
вообще, насколько человек, который вот молодой, который, может быть, не имел каких-то страданий в жизни, личных, сам не страдал. Ну, даже можно за него порадоваться, да, хорошая семья, жил, здоров, потери не было. Насколько он может, в принципе, это спеть, так, чтобы вот передать эти переживания, потому что вот я вот смотрю, что вот мой близкий круг людей, с которыми я общаюсь, это все страдальцы. То есть у меня в жизни были скорби, и оно как-то так вот очень мне помогло, как ни странно, да. Вот. Люди, с которыми я общаюсь, у них тоже скорби. Вот. И если вот уже говорить про песни, то когда вот, по-моему, фамилия у солистки, по-моему, Наталья Губа.
Да, Наталья Губа.
Да, вот она поет «Ты и боль моя, и судьба». Судьба, да? Вот она, боль, да? То есть вот мне это всегда очень отзывалось, потому что для меня Россия – это не просто история, это не просто политика, да? А то, что это правда, оно... Одна такая сплошная боль, перетекающая из одних событий в другие, да, то есть мы там из коронавируса, да, где очень много потеряли, мы перетекли вот сейчас в специальную военную операцию, и это, ну, такая одна сплошная все равно боль. Вот может ли человек, который, в принципе, ну, вот порадуемся за него, который не переживал какие-то скорби, вот спеть это? Или это нужно, вот все-таки это ты, если не переживал, то и не поймешь?
Может, все может быть, да, потому что, скажем, вот кубанский казачий хор, если взять вот по составу, есть это люди не знающие, да? Ну, не знающие, ну, думаю, если казачий хор, ну, наверное, все казаки, да, ну, поскольку мы, так сказать, поем по прославлению патриарха Алексея II в храмах, в литургии, ну, естественно, мы, так сказать, вполне воцерковленные люди, но я хочу сказать, что казаки есть, конечно, но есть и не казаки. Есть русские, есть и не русские. И, кстати, вот сейчас последний концерт, который был, да, вот пела певица, так сказать, другая, не Наташа Губа, как раз не русская, как раз она свое поколение, азербайджанка. Но спела так потрясающе, что я сейчас получил отзыв, да, мне прислали, да, сказали, как потрясающе спела солистка, но не Наташа Губа.
Горькая моя родина, ты и боль моя, и судьба.
Дети и люди иной веры. Но подключается сюда, не находит противоречия. Причем я хочу сказать, здесь все, именно люди разные вероисповедания, скажу абсолютно, разные вероисповедания, так сказать. И я к этому не отношусь строго, что только православный, не православный сам. Приходи, пой. Если ты полезный, если ты включаешься сюда и делаешь общее полезное дело, ты хорош. Если ты будешь, так сказать, наоборот, что-то там, или палки ставить в колеса, то тогда надо прощаться, естественно. Поэтому все можно. А вот если брать саму вот эту песню, авторство слов Николая Николаевича Добронравов. Понимаете как? А вот для меня очень важно. Вот смотрите, все мои репетиции, и я часто обращаюсь к зрителям, и эту фразу, как бы, так сказать, просто кручу. Это абсолютная правда. Я, когда я размышлял, так сказать, по поводу песни, именно вопрос у меня, что, кто, зачем все это, что значит песня? А ответы, как бы, самые разные. Я понял, что, так сказать, песня – это и слова, и музыка. И тогда вопрос, что первично, слово или музыка? Сначала музыка, а не ее, так сказать, самое. Потому что есть так, знаете, есть композиторы, которые сочиняют, скажем, ну, сочинить красивую мелодию, нет слова. Тогда он делает какую-то рыбу, да, дает поэту, а ты напиши его. Но музыка там, там красивая, хорошая мелодия. Жалко ее просто выбросить, понимаете, или просто, чтобы она останется. И тогда на эту рыбу пишут стихи. Я же считаю глубоко вообще, это мое вот личное абсолютное убеждение. Оно сказано, так сказать, апостола вот Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Потому что кто-то считает, что сначала музыка, потом, значит, вот это, а потом появятся слова. Нет. И поэтому я обращаюсь к зрителям, к слушателям, говорю: дорогие зрители, дорогие слушатели, для меня самое важное, чтобы вы поняли, о ком и о чем поет кубанский казачий хор. Потому что на самую красивую музыку, заводную музыку, ритмичную музыку могут быть очень пошлые стихи, хуже, матершинные стихи. А поскольку музыка заводная, и ты и ты уже не обращаешь внимания, что ты там, ты так в ловушечке, ты попал, музыка тебя подтянула к себе, и ты так всем поддакиваешь. Да? О, так я же не подумал правильно. Поэтому в начале слова. И когда начинает у нас очень много, знаете, любителей английского, вы все так хорошо английский язык знаете. Вы уверены, что там все призывы только к тому же самому. Тут там красивая мелодия и все это. Простите. Например, как мне там сказали, что там типа какого-то, слово «совесть» на английском языке нету там. Или еще, понимаете, как. Поэтому, когда так вот все на иностранном языке, я тогда вспомнил, когда мы много-много раз ездили еще в советское время за рубеж, за рубежом всегда мы должны написать, вот программа, то, что мы поем, о чем мы поем, сделайте перевод того, что вы поете. Ничего себе, ну просто дело, наверное, не хотелось, ну мы пишем там, ну, скажем, казак, там влюбился в казачку, ну чтобы сказать, о чем же мы поем, но надо обязательно, оказывается, ну зачем надо, а нам приезжайте, кто хотите, пойте, что хотите. Тогда не обижайте сами на себя. Вы чего впустили, сказать, кого? Они пропели, перевели. Да, это вы пели. Да как? Вы же пели. Ну, теперь вот перевод. Посмотрите. Ну, так я же не знал. Не знающий, так сказать, законов, так сказать, вы знаете, сказать, суд не прощает. Поэтому вначале было слово. Все, что поет кубанский казачий хор, и я пишу песни. Я пишу песни на стихи классических поэтов. Пушкин, Лермонтов, Тютчев, на стихи Рубцова. Вы сейчас называли это Рубцовым до конца. Только на стихи Рубцова я написал более 40 песен. Только на стихи Рубцова. На стихи Тютчева ни один десяток песен. Я не могу, не успеваю, так сказать, у меня времени, возможности все показывать сразу. А у нас в репертуаре много-много-премного песен. Коллектив большой по числу. Репетиций очень мало-мало-премало. Как мне с огромным коллективом, самый большой хор кубанский. Как мне успеть с ними по времени и качественно? Можно выучить только, знаете, сказать, как так сказать, ну...
Тяп-ляп.
Тяп-ляп, понимаете как. Выучили. Я же не буду, знаете, зрители, нам, простите, нам не было некогда. Они слышат то, что вы же вышли петь. Нам никто не простит. Мне же надо, если приходят на концерт, там, Минины, выдающиеся люди, музыканты, и, знаете, сказать, больше простите, у нас не было времени, поэтому мы плохо спели, и вам не интересно. Ну, не надо тогда спустить то, что вы хорошо знаете. Правильно? Логично. Поэтому и то, и другое, и третье. И поэтому вот этот большой коллектив требует, конечно, большого внимания. И ведь самое главное, что историю кубанского казачьего хора ее не знает никто. Для меня это самое страшное. То есть ни один человек на земле не знает всю историю. История кубанского хора, если видите, скажем, настоящий год, да, 215 лет. Кубанский казачий хор возник, да, и мы это сразу выходит ведущий, называет, да, значит, в 811 году, да, на 1 октября, на Покрова Пресвятой Богородицы. Вот родился войсковой печенский хор в составе Черноморского войска. Потом, чуть позже, сказать, его назвали кубанским, там есть нюансы. И дальше. Родился сначала именно певческий хор, а потом вот это Екатерина II подарила медные трубы, литавры кубанского казачьего хора с явным намеком, что давайте, и оркестр сделали. Оркестр и духовой, и симфонический. И вы представляете, на каком уровне? У меня же сохранились их программы. Я считал, что они играли симфонии Бетховена. Ну откуда, простите, мальчишки, вот эти сценичные, так сказать, художеские, откуда играли? Ну, правда все. Смотрите, в Пятигорске играл там духовой оркестр, симфонический оркестр. Это же было... Туда приехал Глазунов и Рахманинов. Просто отдыхать там, воды попить, это сам сказать, да, Пятигорск. Туда и пришли на концерт нашего оркестра, кубанского казачьего войска. И вдруг там заиграли скрипичный концерт Глазунова, скрипач, приезжий великий музыкант, но оркестр. И Рахманинское там произведение. Слушайте, причем оркестр не знал, что там они сидят в зале. А я когда все это прочитал, думаю, господи. А теперь, смотрите, те регенты, которые были в Войсковом Печерском хоре, они получали образование в Петербурге, где был Львов, автор гимна «Боже, царя храни», где был это самое, Римский-Корсаков, кстати, там возглавлял. Там же были великие музыканты. И учили, смотрите, уезжали туда очно, и 3 года, так называемые курсы 3-годичные, очные, так они же были высокого образования. Они же не были такие, что немножко там ноты знают, немножко вот это. Ну, ситуация такая, что хотел бы больше, но у каждого сказать свои возможности и так дальше. И я тогда, когда вот это все прочел, вот тогда я задумался над, как сказать, тогда, а какой же, какая же сверхзадача у самого Кубанского казачьего хора? Что есть? Так вот, что есть? Зачем этот хор? И то, что Кубанский казачий хор, а мы тогда, я уже эту тему говорил, как мы начали тут только казачьи песни петь, тогда я понял, что надо все пересмотреть, и я уже возвращаюсь, уже сказано, что все пересматривать и сделать то, на чего я как бы потратил все те годы, когда я работаю. Тогда надо сделать так. Все то, что делали наши предки, причем их же потом поголовно истребляли. Вот, да, вот эта революция, поголовное истребление казачества, известный декрет, да, на эту тему прекрасно сказал Никита Сергеевич Михалков, наш друг, а с Никитой Сергеевичем Михалковым Кубанский казачий хор познакомился, скажу, с 81 году. Значит, смотрите, в Каннах, где происходит международные кинофестивали, значит, вот там мы встретились с Никитой Сергеевичем, и он представлял, как ведущий вышел, рассказал, кто такие кубанский казачий хор, что кубанский казачий хор историю рассказал, вот. И там же показывал свой фильм, потом мы с Никитой Сергеевичем участвовали там в съемках. И, скажем, месяца полтора тому назад он приезжал в Краснодар, обращаясь ко мне. Я его цитирую, Никита Сергеевич, он обращается как к брату, понимаете как? Ну, это браты, брат во Христе, брат по искусству, брат по делу, брат по всем нашим взглядам. Потому что вот такой срок быть вместе, понимаете как? Все его бесогоны я наизусть знаю. Сейчас наш президент, прежде всего, да, Владимир Владимирович Путин, и наша Конституция, в Конституции теперь записано, да, что мы опираемся с вами на духовные, духовно-нравственные, культурные и патриотические традиции. То есть для нас традиции – это очень важно. Хотя, вот понимаете, там по поводу церкви непонятно, но это наши традиции в основном. Те самые важные ценности – семья, важнейшая ценность. Она обозначена во всей Конституции. И вот теперь, когда я вижу, что в Конституции главный закон указан, а мы по факту делаем что-то наоборот. Это не надо. Надо опираться. Или делаем, якобы опираемся на традицию, а по существу, когда включаешь, смотришь, какая традиция, какая это, да, каналы, включая первые. Не надо. Надо очищать, так сказать, от всего того. И как можно больше давать документальных. Хотите знать правду? Смотрите документальных и верьте документальному.
Вот вы сказали, что песни – это душа народа.
Да.
Всякая ли песня – душа народа? Или просто… Я просто смотрю на современные песни, или у нас очень душа плохая? Не хотелось бы.
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Вроде бы простенький, да, и в то же время очень серьезный. Вот вы видите, что вот это сказать сейчас искусственные интеллекты и так дальше, идет процесс потрясающий негативный. Значит, что искусственный интеллект, мы без него не обойдемся. Им надо заниматься всерьез. Не просто надолго, а сверхдолго, потому что все сейчас, так сказать, на наши соревнования с нашими, так сказать, недругами, они вот там. Получается, что все живое превращает в неживое. Сейчас все должно быть неживое. И нас загоняет народ живой в неживое. Поэтому, если на эту тему размышлять, становится страшно. И идет, если хотите, одурманивание и, так сказать, с точки зрения духовно-нравственной и человеческой, поскольку вот это все интернеты, нам сейчас не надо, у нас возьмешь телефон, не знаешь какого, просто нажал кнопку, тебе телефон ответил, что я буду еще учить это идти? Я сейчас любую подсказку получил. Поэтому образование наше сегодня хорошо ли знают Пушкина, Лермонтова и всю нашу классику, классику литературную, классику театральную, все, что связано с классикой, это вершина. А получается, что сейчас-то учить-то ничего не надо, тебе все подскажут. Поэтому люди, вот, как сказать, нравственно раздвигаются, становятся тупыми, а если теперь, понимаете, в самом деле, я скажу так, но если становится общество человечества, оно что, родит, что такое божественное, не родит никогда. Люди устремлены вот это и довольны все. Вот это и довольны все это. Поэтому вот почему вера начала, чтобы она была крепкая такая, и готовность пожертвовать жизнью собой абсолютно, понимаете? А если даже мы получили там в школе немножко, выучили самое, выучили какой-то стишок, выучили его, это, ну, мизер-мизер из мизера, понимаете как? Это очень мало. Тот, который готов, да? Хороший пример, как раз, опять же, Владимир Владимирович, когда беседовал, ну, его ежегодная беседа, ну, со всей страной, да, он сказал, как о Петре Первом, что такое, так сказать, русский, а тот, который любит родину и готов за нее умереть, да? Вот это самое главное. Готов умереть за отечество? Слово «умереть». Потому что надо только отдавать себе отчет. Умереть, погибнуть, пожертвовать и так дальше. Вот это и есть. Вот это будет защитник. А тот, который, а что мне за это дадут, а что я получу какую? Поэтому чего мы будем ждать? И вот представляете, столько веков, а как одна держава переходила в другую державу, эта же держава переходила, дальше держава дошла до наших дней, и вот Москва – последний Рим, а четвертого не бывает. И мы верим в это, потому что четвертого не бывает, не придумайте еще сегодня. Его просто нет. Значит, Москва на сегодняшний день, вот ее роль, да, ее потрясающая. Православие потрясающее. Без православия мир погибнет. Его просто не будет. Поэтому очень важно сосредоточить вот это, знать всю историю. А если мы знаем только вот эту историю, если мы говорим историю, ну, там, скажем, ну, там, Первая или Вторая мировая война, это все сегодня было. И Вторая, Первая мировая война, считайте, сегодня. И то, что сказать, если мы говорим 3000 лет назад. И там, скажем, есть библейское выражение, да, типа у Господа Бога один день, как 1000 лет, а 1000 лет, как один день. Вот как все это вместить? Как один день, как 1000 лет, это тоже правда с точки зрения духовной. Потому что не так время. Мы же говорим, времена. Как времена? Время же одно. Время одно, времена такие, времена. Что такое время? Что такое время? Время это, которое часиком мне вот раз, два, три, да, это тоже время. А вот это. А если я изменю, скажем, у Господа Бога. Один день как миллиард лет, а миллиард лет как один. Что-то изменится или нет? Мы видим, что цифры большие, значит, какое-то еще большее расстояние, но вдруг видим, что нашим умом это не дано понять. Оно как бы мы, Господа Бога никто не может вместить всего и вся. Мы человеки, всего-навсего, если брать понятие «Господь Бог Всевышний». Да? Поэтому, или если мы читаем, что ни один волос не упадет у человека без, так сказать, Господа Бога, мы сразу как-то, ну не может быть, миллиарды людей живут на земле, и что Господь Бог там управляет каждым волосом? Какую там чепуху вы говорите? Так не в прямом смысле надо что-то понимать, а в каком-то ином, но правда. Потому что откуда все это взялось? Откуда вот это мириады звезд? Это что, просто там камни куда-то летают, в него или нет? А мы когда открываем, так сказать, с самого начала Библию, когда сотворил человек, так сказать, человека, мужчину, потом из ребра, так сказать, мужского создал женщину и так дальше, и дальше обустраиваете землю. Я понимаю так, это мое личное мнение, просто высказываю личное как суждение. Предположим, мы обустроили землю, вместо тех войн, которые сейчас идут, дикие, чудовищные, мы обустроили, живем сейчас как в раю. Обустроили землю, Господи, помоги нам всем, да, живем как в раю. И все, а эти так будут продолжать летать. Так я думаю, все эти созвездия, которые есть, Они же созданы тоже с Господом Богом. Вся Вселенная и вся я же в них. Значит, на веру потребуются еще те, которые будут обустраивать все это. Вот тогда вечность. Тогда там и конца не будет. Да? И тому миру не будет конца.
Это очень светлое и оптимистичное.
Я скажу, это мое суждение. Я был не на одном церкви, Всемирный Русский Собор, я эту тему высказываю везде. Я говорю, как свое личное, не претендую на то, что там я там что открываю. Другое дело, если я беру личную жизнь любого, каждого из нас, у нас совершенно точно конец будет определенный. Наступит такое время, такая секунда, когда остался один единственный вдох, но еще есть один. Еще раз вдохну, и последний. И душа ушла. Но вот здесь, когда душа уйдет, мы должны заботиться, пока мы на земле, пока мы можем обратиться к Господу Богу, пока мы можем покаяться, вспомнить все свои грешки, которые мы так мягко, а может быть, наши мелкие это грешки, они такой величины и дикой, успеть. Потому что нет того греха, который Господь не простил бы. Вот это нас утешает. Сегодня мы спасаем не самую Россию, да, Россию, нашу родную православную, ее, так сказать, удел, это вот, например, спаси мир от зла, обязательно. Но надо весь мир спасать от зла, весь мир. Вот почему это многополярный мир, это очень важная, так сказать, идея. Мы же до того никогда на эту тему не говорили, но при осуществлении этой идеи мы видим, появляется очень-очень много проблем, опять сказать, межнациональных будут сталкиваться не один раз, еще будет. Но все-таки, если постоянно проводить, постоянно обучать и обращаться так, как к трезвому нашему уму, к здравому уму, вы знаете, здравый ум должен восторжествовать, потому что умные люди находятся в каждой стране, и в той, которая, сказать, и в Америке, и где хотите, находится. Но как правильно вот это или которые пробираются к власти, не народы сами сталкиваются. Народы, вообще сказать, они есть народы. Они живут, так сказать, как понимает народ. А вот эти элиты, они, так сказать, оперируют своим же собственным народом. Куда хочу, туда и ворочу. Нельзя так, нельзя. Вот почему, так сказать, наша православная, так сказать, вера, да, на самом деле, она охватывает все и вся. А вот сейчас, когда там вот эта пленная Россия, Украина, ну какие Украина, ну мы единый народ. Славяне все единый народ, понимаете. Но враг хитер, умен, коварный. Он знает, как столкнуть. Потому что любая гражданская война – это самоистребление. А враг со стороны наблюдает. Вот вы плохие, столкнуться, а я буду наблюдать, так сказать, со стороны, кто кого, понимаете. Это идет к самоуничтожению человечества. Не быть этому. Вот почему есть учения те, на которые они очень твердые, они настоящие, у них мы верим, что действительно все равно вот эти вызовы, которые сейчас время нам предъявило, оно будет преодолено. И мир не может на этом успокоиться, и мир, знаете, конец света закончится. Не закончится, он будет продолжаться. Вот почему нужны свадьбы, нужны дети, нужны увеличивать народонаселение, семья, 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 и еще раз семья. Многодетная семья. Поэтому у вас, батюшка, многодетная семья, я из многодетной семьи. И пусть, так сказать, все, кто нас слушает, только так делает, скажет, многодетную семью. И не боятся, ага, нарожаем, а как прокормить, а как квартира не та и так дальше. Всегда будут какие-то проблемы, которые... Но с нами Бог. Победа будет с нами.
Аминь. Виктор Гаврилович, вот если вот мы говорим про семью, про любовь, но... Есть прекрасная, очень-очень грустная песня «Тихая моя родина», и где вот человек приезжает на свою родину, не узнает много чего. Вот. И там такие слова, что «Тихая моя родина, я ничего не забыл».
Тихая моя родина, я ничего не забыл.
Я коренной москвич. Москву я в целом пока узнаю. Вот, слава богу, еще не настолько, особенно если в центре ездишь, не настолько еще. Вот. И вот, вот этот ритм, с которым все-все меняется, у меня вот складывается такое ощущение, что не только, не просто все меняется, а все гораздо быстрее меняется. И вот последние мои такие какие-то вот размышления, что если мы вообще говорим про настоящую любовь, будет это любовь к стране, любовь к Господу Богу даже в первую очередь, потом любовь к стране, любовь к себе, любовь к друзьям, что любовь – это то состояние души, которое совершенно противоположно скорости. То есть любовь вот совсем она не терпит никакой скорости. Любовь, она какая-то такая, она очень спокойная, очень молчаливая, степенная, ей подумать надо. А вот, вот эта скорость, с которой сейчас все вот быстро меняется, да, что ты вот, не знаю, вот 20 лет назад Москва и сейчас, да, это с такой скоростью, как все поменялось, даже архитектурно. С какой скоростью меняются сейчас даже какие-то вот жанры, вот какие-то певцы, один приходит, другой уходит. С какой скоростью меняются инфоповоды, да, то есть одна новость, другая новость. Ощущаете ли вы вообще вот эту проблему ускорения всего, что все очень ускоряется? Насколько это вообще является врагом любви настоящей?
Значит, то, что ускорение идет, опять, мое личное субъективное мнение, что вы сказали, зрители не думали, что то, что я говорю, истина в конечной инстанции. Я так думаю. Вполне возможно, что я ошибаюсь где-то, это не точно. Но, может быть, в том суждении, которое есть, как эта частичка, которая взята на вооружение. Значит, то, что мир меняется постоянно, это, скажем так, мировой закон. Все движется, движение, вообще движение и жизнь. Там, где что-то остановилось, все, движение жизнь собой. А что такое жизнь? Жизнь – движение. И вот смотрите, если брать человеческую, именно когда душа уйдет, уйдет, мы что? Мы уже теперь не, да. А вот если человек воскрес, то что? Тогда он начинает двигаться. Движение – жизнь. Это закон мировой, и все развивается. Причем возьмите ну, любую сферу деятельности человеческого, да, или, например, природа, да, или животный мир. Оно все время меняется. А разве не меняется сама география? Были моря такие, вот гляньте на карту, когда-то сказать, это была сплошная территория, потом она где-то разделилась, получилось там океан, моря, море одно. Те, кто занимается вот это изучением, да, географии, как оно было. Мир меняется постоянно. Постоянно меняется. Это закон Божий, это совершенно точно. Отрицать никто не сможет, потому что это закон, значит, мировой, который был, есть, тоже не было никогда, какой-то полная пустота, вообще ничего абсолютно не было, полная тьма, и вдруг этой полной тьмы все родилось, вот это созвездие, ну, не было такого. Значит, оно было, было и было вечно. Что такое вечность? Да? Не родилось, что одна звезда, еще одна звезда. Нам это не дано. Поэтому все, что относится к движению, но когда вы поставили вопрос, как это на любовь, ведь любовь – это тоже, это вот как бы и мое убеждение, да? Любовь все прощает. Любовь – это сгусток, совокупность всех самых добрых, самых хороших начал. В любви нет тени какой-то негативной, тени даже. Вот любовь Божья только. Господь Бог никого не наказывает, ах ты такой-сякой. Господь Бог никогда нас не бывает жестоким, никогда. Это что нам кажется, что-то жестокое. Он никогда не жесток. У него такой любовь, есть сам любовь. И поэтому, видите, там у Достоевского красота спасет мир. Да, то есть Господь Бог и любовь рождает все хорошее. А если мы берем любовь человеческую, любовь мужчина и женщина, да, любовь, это вот эти, которые бывают вспышки, да, своды, разводы, опять влюбился. Возьмите самого Пушкина. Ведь Пушкин наше все. Пушкина настолько мы высоко поднимаем. Но есть, как известно, те, кто скажет, пушкинисты и не пушкинисты и так дальше. Есть там всякие записочки о Пушкине. Там у него была любовница, потом еще что-то такое. Только все меряют по себе грешному. Пушкину надо было пройти абсолютно все то, что он прошел. Именно надо пройти, потому что жизнь-то у него была аж 37 лет, До 37 лет для меня это сейчас просто молодой человек, хорошо. Ну, что это старец, умный, убеленный сединами, прошел столько, ну, скажем, как хотя бы тот Толстой. Нет, конечно. А ему дано. Попробуйте найти тему, которой Пушкин не прикоснулся. Не найдете. Когда? А ему же надо было время на то, на другое. И это был, конечно, умнейший человек того времени. И потому что, сказать, Пушкин наше все, это как Господу Богу, понимаете? Господь наше все. Ни о ком больше не скажешь, Пушкин наше все. Поэтому, скажем, слово «любовь» и вот это развитие скорости, как бы, может быть, не совсем правильный вопрос поставлен. Потому что сказать, ну, и я знаю, и как бы и по себе, да, именно по себе, я же испытал. Испытал, чтобы... Счастлив человек, который испытал сам любовь. Да, сам любовь испытал. Значит, а в тот момент входит все. И прощение обязательно. Потому что любовь все прощает. Есть те люди, которые, ну как, ты знаешь, такой вот самое, столько тебе сделал неприятностей. А теперь, если ты будешь прощать или не прощать. Для того, чтобы вспомнить, смотрите, что у нас и у меня образец. Вот теперь, когда распинание Христа. Что сказал Христос?
Отче, прости им.
Отче, прости им. Они не ведают, что творят. Оказывается, при той силе, и когда его распинали, при его могуществе, да он растоптал вот тех, которые его распинали, ну, стер с лица земли. У него ж сила божественная. А Господи, прости, они не ведают, о чем творят. А значит, если вы от этого примете к любому из тех, которые самые, а что любой с конкретной фамилией, имя, отчество, знает, что творит, конечно, он считает, что он знает, но он-то, после чего не знаешь, ты касаешься вечности, понимаешь, твоя жизнь кончается, касается вечности, она ж тебя погубит, ты думаешь, что ты меня погубишь, тебя же погубит. Поэтому... Вот слово «любовь», оно высокое, и то, которое есть в Библии сказано, и до нас, что есть любовь, все прощает, нет зла, и, ну, вся сумма всего доброго. И вы знаете, когда приходят минуты вот эти, сказать, вообще, это когда пишешь музыку, да, и когда вот прикасается к этой музыке, есть очень много того, чего я вот ищу жадно слова, чтобы сказать словами. И я вижу, что каждое мое слово вдруг становится каким-то мелким, таким, ну, обычным. Надо сказать, что вот что-то вот необычное, потому что больше, чем мои слова. Вот почему я возвращаюсь, да? Там, где кончаются слова, начинается музыка. Музыка, как раз, видите, она захватывает все наши бурлящие там эмоции, и она вот это все выдает, и правильно. Ты можешь покачиваться, ты можешь, соединяясь, вдруг видишь, я вот так и думаю. Я вот только музыка может, а я уже не способен. Или Господь там Бог дает, ты как пытаешься через музыку. Поэтому так. И вот вы сейчас цитируете слова песни, это опять Рубцовский, да, и «Тихая моя родина», это тоже Рубцовский. И вот, знаете, вот если с этой точки зрения, а у меня уже опубликованы два тома «Россия, Русь, храни себя, храни». Там поэзия, значит, так сказать, наша классическая поэзия, поэзия, так сказать, там, Серебряного века, вот все поэты советского времени. Это Ганичев очень точно ответил. Там есть ее статья, да? Он пишет, что Виктор Гаврилович энциклопедия поэзии. Мои песни энциклопедия поэзии. Коль я говорю, что вначале было слово, загляните в слова. Не надо смотреть на музыку, которую действительно написал я. Я выдал пером. На слова посмотрите. И если хотите, у меня было подсознательно, что если будет музыка хорошая, тогда люди запомнят вот эти слова. Они тогда, а так, потому что слова же потрясающие, потрясающие. Вот я вам сейчас, скажем, ну, если начну читать стихи, ну, например, того же Николая Зиновьева. Он тоже мой земляк, Кореновский, родился на хуторе, там, да, родился на хуторе, вот, мы земляки. В степи, покрытой тайной бренной, сидел и плакал человек, а мимо шел Творец Вселенной. Остановившись, он изрек: меня печалит вид твой грустный. Какой бедою ты томим? А человек сказал: я русский и Бог заплакал вместе с ним. Это как бы противопоставление той русофобии, которую, понимаете, ну за что же вы русских? Мы на самом деле помогали, освобождали Европу, Первую мировую. И забывают все и вся, и все же не впрок, и все же не впрок, понимаете. Ну сколько же можно?
Может, зависть?
Вы знаете, если взять, почему во все времена шли на Русь. Видите, Господь Бог, тот только Он, дал нам самую большую территорию географическую. Там одна шестая, одна седьмая часть, да, вот это суши. Там земля, причем земля плодородная. Вы смотрите, вот это зависть всем. Даже поскольку Кубанский казачий хор был на всех континентах, мы сами все испытали, да. Смотрите, что там в Америке. Все эти цунами, сейчас еще там какие-то жуткие. Просто по-человечески, разве им не хочется бросить ту свою землю и переехать сюда, где тут все есть. Поэтому это будет приманчиво. А здесь все вот эти богатства земельные, все там, что есть в земле, там золото, серебро, уголь, там, все. У нас все есть. Господь Бог нам, ну, шутка, говорю, лапотникам вот этим, да, дал самую лучшую землю. Просто так нет. Потому что, когда дело дошло до Шумовского, Третий Рим, а четвертому не бывать, поэтому вот берегите эту землю, берегите русского человека. У него предназначение вот оттуда. Вот спасать мир от зла, чтобы человечество продолжало жило это самое, или подвести к тому, чтобы получить какой-то громадный там взрыв, и на какие-то там, скажем, тысячи лет жизнь на земле, так сказать, утихнет. Но потом Господь Бог все управит, она все равно появится, конца мира не будет. Но чтобы до этого не доводить, вот Господь вот делает так, как Он делает. Потому что любовь всегда слово самое определяющее – любовь. Любовь, конечно, потому что и в любви нельзя притворяться, и нельзя, понимаете, когда очень искусно, да, как бы притворяется, что любит, а ведь и сатана, и, да, они же всегда в образе таком мстительном, они подкрадываются не обязательно там с рогами и так дальше, они бывают очень обаятельные, и человек бросается, ой, какое или какая восхищение, подожди, не бросайся, присмотрись, будь внимательный, потому что, знаете, как дьявол скрывается в деталях, а потом посмотришь, Господи, так я что думала, да, думала правильно, а по факту то оказалось, не дай Бог. Поэтому, сказать, вот почему должен быть внимательный? А потому что если не притворяться быть хорошеньким, то тогда же ничего не получится. Притворяться как «да» и это и «да», а потом вместо «да» получается вот эта пасть, которая готова проглотить все и вся.
Виктор Гаврилович, у меня уже, понимая, что сейчас мы уже заканчиваем, аудитория у меня преимущественно все равно молодая. Можете дать такое, вы знаете, вот дедовское наставление молодым ребятам? У нас же есть вот эта проблема, что и без отцовщины, у многих вообще и без пап растут, там, а у дедушек, вот у меня вообще не было, я вот ни одного своего дедушки не знаю, да, просто не видел вживую, да. Вот. Знаете, как вот такого российского дедушки всем вот молодым внучкам и внукам какое-то вот наставление без ремня.
Если обращаться, конечно, к молодым, я обращаюсь именно как дед. Дед, у которого есть и внуки, и правнуки, и уже, конечно, праправнуки. Вот, дорогие молодые ребята, у нас есть такая песня у казаков. «Наши деды и отцы нам примером служат». Вот знаете, у каждого из вас есть папы, мамы, правильно? Есть бабушки, есть дедушки. А спросите себя, а вы хорошо знаете, кто такой дедушка, что у дедушки хорошее, и почему надо делать так, как делал дедушка, или как делала бабушка, которая сразу с вами, с вашего детства, она же вас все учила, брала на ручки, водила там куда-то, показывала игрушки какие-то, а теперь вы подросли, вы уже поумнели, но теперь знаете, надо делать так, как делали старшие. Да? Потому что то, что старшие, они делали полезное дело для нас. А пройдет время, и вы будете сами, вот представляете, вот, да, вы молодые люди, а теперь представьте, что вы стали старикими. И теперь представьте, что у вас Детки есть, да-да-да, у вас, представляете, и у вас. И оказывается, и у вас когда-то будет, и вы будете старенький с бородой, или с старенькой бабушкой, с самой. Представляете, может быть, правда же может. Поэтому, знаете, учитесь у стариков. Старые должны говорить, учить, а малые должны слушать. И потом запоминать, и когда сами станете старенькими, вот тоже вы будете говорить. Будете знать колыбельные песни, будете знать сказки и рассказывать деточкам сказки интересные. Они, открыв рот, будут вас слушать. Вот такая жизнь, она интересная. Будьте здоровы, здоровенькими, слушайте папу-маму и слушайте то, что говорят вам учителя в школе, то, что говорят, так сказать, все старшие, и учитесь у них. Будьте здоровы, будьте счастливы. Вот так.